Алтын сидела в кожаном кресле, где свободно могли бы разместиться по меньшей мере еще две такие же пигалицы. Брови журналистки были сурово сдвинуты, колени непреклонно сомкнуты. На полу стоял черный рюкзачок. За двумя столами, сплошь уставленными всевозможной офисной аппаратурой и похожими на неприступные блокпосты, окопались две секретарши. Одна постарше, другая молоденькая, но обе чопорные и несказанно элегантные.
«Я вам в 150 раз объясняю», — унылым голосом говорила та, что постарше, с прической в виде платинового шлема. «Иосиф Гурамович в командировке, сегодня его тоже не будет».
«Если бы он был в командировке, я бы знала», — отрезала Алтын и вдруг впилась глазами в дверь начальственного кабинета, должно быть, заметила щель. Прятаться дальше не имело смысла. Николас распахнул дверь и, широко улыбаясь, протянул руку.
«Алтын, как я рад тебя видеть! Видишь, со мной все в порядке!»
Журналистка резиновым мячиком вылетела из кресла и бросилась к Фондорину. Судя по такой эмоциональности, рукопожатия было явно недостаточно. Устыдившись своей британской замороженности, Николас на ходу перестроился и развел руки в стороны, готовый заключить дюймовочку в объятия. Алтын с разбегу подпрыгнула и со всей силы врезала магистру жестким кулачком в зубы. «За что?» — взвыл Николас, зажимая ладонью разбитый рот. «За все!» — яростно выкрикнула бешеная татарка. «За то, что сбежал и не объявлялся! За мои слезы! За $100! За классный перепихон!»
Краем глаза Фондорин увидел, что секретарши так и замерли за своими пультами. «Но ведь это нарочно!» — тоже закричал он, потому что иначе она бы не услышала. «Для маскировки!»
Алтын уперла руки в бока, обожгла его ненавидящим взглядом снизу вверх. «Убить тебя мало за такую маскировку! Я как дура переживаю, что он голодный, позвонила маме, попросила, чтобы она ему поесть принесла. Она приходит, там прелестная записочка и $100, ну и объясненица у меня потом было». Врезала магистру еще раз, теперь в живот. Слабее, но все равно ощутимо. «А это за то, что я ни одной ночи нормально не спала. Ты что, не мог позвонить? Я думала, тебя на свете нет, думала, ежика совы съели».
Алтын издала странный звук, отчасти похожий на всхлип, но черные глаза при этом остались сухими и все такими же непримиримыми.
«Сижу тут, как маньячка с ножом в рюкзаке. Хотела этому жирному Борову сосо брюхо за тебя вспороть».
Она все так же бесслезно всхлипнула, кинулась назад к креслу и достала из рюкзачка хлебный нож, знакомый Фондорину по бескудниковской квартире. Одна из секретарш вскрикнула, другая вскочила на ноги и потянулась к красной кнопке, что неприметно расположилась на стене чуть выше поверхности стола. Николасу стало невыносимо стыдно. Какой же он эгоист! Да, он позвонил, услышал ее голос, убедился, что жива, и успокоился. А каково было ей? Он совершенно об этом не думал. С другой стороны, мог ли он предполагать, что из-за какого-то недовинченного британца Алтын лишится сна и даже замыслит смертоубийство? Фондорин подошел к маленькой журналистке и дрожащим голосом сказал: «Я так виноват перед тобой. Сможешь ли ты когда-нибудь меня простить?»
«Нет!» — злобно ответила она. «Никогда! Наклонись, юшку вытру. Смотреть противно».
Николас, которому не слишком ласково вытирали платком окровавленные губы, смущенно покосился на невольных свидетельниц этой африканской сцены и увидел, что молоденькая секретарша широко-широко раскрыла глаза, а вторая, платиново-волосая, убрала руку от кнопки и подает ему какие-то знаки, шепчет что-то, кивает, вроде как подбадривает или даже подгоняет. В каком, собственно, смысле? Он перевел взгляд на Алтын. Такая маленькая, такая опасная и непрощающая. Малодушно промямлил: «Как же мы с тобой будем?» Хотел сказать «дальше», но не договорил, потому что она сама сказала. Ему нет прощения, никакого «дальше» у них быть не может. Эта мысль вдруг показалась ему совершенно невыносимой. Ответ прозвучал неожиданно, можно даже сказать загадочно. Алтын оценивающе осмотрела все 2 метра Николасова роста, покачала головой и вздохнула.
«Да, это будет непросто, но ничего, как-нибудь приладимся».
Николас решил, что ослышался. Или же в силу своей испорченности и неумеренного воображения неправильно понял, но сзади раздалось прысканье. Молоденькая секретарша хихикала в ладошку. Зато вторая смотрела на долговязого магистра и маленькую брюнетку со странным выражением, одновременно мечтательным и грустным. Алтын взяла Фондорина за руку. «Ладно, Ника, будет публику развлекать. Едем домой». Он шел за ней по коридору, стараясь сделать шаги покороче, и думал, что же там было за слово такое в письме Корнелиуса, единственное, которое не сохранилось. Отодвинь книгу и... Отодвинь и что? Приложение. Лимерик, сочиненный Энн Фандориным 2 месяца спустя, в день бракосочетания. Летят перелетные птицы, чтоб вовремя с севера смыться. Но я же не гусь, я здесь остаюсь. На кой мне нужна за граница?